Глава 4. Хорошая тема для книги. По-прежнему яркое, но уже не столь припекающее солнце перевалило за середину небосвода и собиралось спрятаться за верхушками тополей и крышами домов. Фархат и Радж сидели под сенью виноградника в доме у Раджа, уютно расположившись на курпачах топчана, и пили зеленый чай, наслаждаясь отдохновением от дневного зноя. В хозяйстве Раджа имелся дворик, вымощенный красным кирпичом с виноградником, защищающим все пространство от прямых солнечных лучей, просторным резным топчаном, его еще отец Раджа собственными руками вырезал, и небольшим водопадом рядом, который пристроил сам Радж. Кроме этого, имелся глинобитный дом, выходивший во двор пятью окнами по всей стене первого этажа и открытым балконом с навесом от солнца на втором. Еще в углу дворика стоял перекошенный сарайчик, неизвестно когда, кем и из чего сделанный. Недалеко от него располагался гараж, точнее легкий навес для старенького мотоцикла марки Иш Юпитер 3 с коляской. Гараж имел собственные выездные ворота в общем дувале, что говорило о его серьезном статусе среди всех построек. Дувал был старым, и соседи давно предлагали Раджу его снести, пока он окончательно не рухнул и не придавил кого-нибудь. Но Радж какими-то немыслимыми усилиями умудрялся поддерживать его крепость. Рядом с воротами гаража была массивная дубовая дверь, вдобавок окованная металлом. Это и был вход в царство Раджа, вернее, в его владение. Владениями и двумя детьми управляла жена Раджа, Мархабо. Детей звали Нурик, ему было 12 лет, и Гульнар, который этой осенью пойдет во второй класс. Вот такая нехитрая ячейка общества страны Советов со всем своим простым имуществом. Фархад зашел в гости по случаю. Он решил вытащить Раджа в горы на пикник. Мархабо разжигала тандыр, готовясь испечь лепешки. Гульнар подметала двор. Она уже сделала все подготовительные задания по расписанию каникул, которые они составили вместе с мамой, и теперь помогала ей в домашних делах, стараясь быть по-взрослому заботливой хозяйкой. Нуриддин собирался уйти в секцию прыжков в высоту, где он уже год занимался, не раз участвовал в соревнованиях, и тренер говорил, что он очень способный. В общем, текла обычная жизнь предвечерней пятницы. Сам Радж утром пришел с ночной смены. Он работал невдалеке от дома, в железнодорожном депо с лесарем, и уже успел немного поспать. Фархад работал сварщиком в этом же депо. Они дружили несколько лет и часто ходили семьями друг к другу в гости. «Фархад, а где Маша? Что-то давно я ее не видела, и не заходите совсем. Уж не заболела ли она?» «Она поехала к своим в Ташкент и Сережку взяла с собой. Наверное, дней на 15. У нее же отпуск. Так что через недельку уже приедет. Договоритесь еще». «А потом, чего ты говоришь давно? Мы ж плов делали в позапрошлые выходные». А в четверг Маша уехала. Фархад сделал глоток горячего чая и, поставив пиалу, подбил крупачу, на которой облокачивался. «Ну как, отпустишь Раджика на сутки?» Он приподнялся и посмотрел на Мархабо, закидывавшую тесто в тандыр. «А ты чего сегодня не на работе?» – спросил Радж, слив с пиал остатки чая под виноградный куст и разливая свежезаваренный душистый 95-й зеленый чай. «Я в субботу и воскресенье подряд работал, так что теперь могу отдыхать аж до среды. Да просто Дмитрич наехал. Надо срочно, премию не получим, премию не получим. Ну, в общем, все как всегда». Фархад улыбнулся и принял пиалу из рук Раджа. «Доезжайте! Что от вас толку дома? Только мешаетесь!» Мархабо обмахнулась от едкого дыма, случайно попавшего в глаза. «Ну так как, Радж, мотоцикл на ходу? Едем?» «Чё ж с ним станется? Недавно масло сменил, коляску прочистил. А куда поедем?» «А давай на перевал Аманкутанский рванем. Походим среди соснового бора, в пещеру Льва заглянем, а к ночи доберемся до Семи озер и за костром у водопада посидим». «Мотоцикл-то где оставить?» «Вот проблема», – Фархад выразил нарочатое изумление на лице. «В кишлаке и оставим, или в лагере у сторожа». «А поедем когда?» Радж всегда был немного педантом, а сегодня он еще был педантом невыспавшимся. «Нет, я не понимаю. Мотоцикл готов, я здесь, ты здесь. Сейчас Мархабо даст пару лепешек и в дорогу. Чего тянуть-то?» То ли речь Фархада была очень яркой, убедительной, то ли мягкость Раджа была максимально снисходительной. А может быть, действительно всем показалось, что излишне тратить время на основательную подготовку. Ведь не на крайний север собрались. Но уже через час друзья ехали по дороге, ведущей к перевалу Аматкутан. Солнце уже зашло за горизонт, жара спала, и воздух был чистый и свежий. Только от асфальта обдавало то горячим воздухом, если проезжали по каменистому участку, то холодным, если в основании дороги лежал песок или глина. Причем перепады были очень существенны. Судя по ощущениям, имели разницу градусов в 10-15. Фархад сидел в коляске, чего-то напевал себе под нос, курил и осматривал окрестности, пока их можно было различить. Докурив сигарету, под монотонный звук двигателя Фархад окончательно уснул. Радж посмотрел на него и улыбнулся. Благо его друг был достаточно крупным, и задвинутая передняя часть коляски прижимала Фархада к сиденью так плотно, что даже захотел он вывалиться из него, у него бы ничего не получилось. Вот и показался поворот на лагеря. «Ну что, остановимся здесь или поедем на сам перевал?» Растормашив друга, прокричал ему Радж, еще не свыкнувшись с окружающей тишиной. «А сейчас кенаповский лагерь, да? Давай доедем до последнего. Это километров 5 будет выше, до треста Химстроевского. А от него можно и к пещере Льва спуститься. Там переночуем с костерком, шашлычком, а раненько с утречка можно будет добраться и до водопада Семи Озер, если желание будет». «Да, хорошо, так и сделаем», — согласно кивнул Радж, а Фархад целеустремленно высматривал освещаемые фары мотоцикла «Даль», пытаясь прогнать остатки дремоты. «Смотри, похоже, в этом году вода совсем низкая», — заметил Радж, раскладывая на импровизированные лежанки чапаны. «Да, похоже, что так. Я тоже заметил. Мне кажется, так мало воды никогда не было». Фархад разворошил угли и подкинул новые дрова в костер. Потом он дополнительно обложил костер рядом камней и закрепил две проволоки для возложения шампуров. «Ты мясо набрось на шампуры, а я хочу дойти посмотреть. Может быть, в пещеру сможем зайти. Ты ведь фонарик взял?» «И мясо наброшу, и фонарик взял. Он в боковом правом кармане рюкзака. И согласен. Иди посмотри». Радж улыбнулся и пододвинулся к костру, шаря за спиной рукой, пытаясь найти сигареты. Фархад вытащил рюкзак из коляски, ощупав его боковые карманы, нашел фонарик, осмотрел его и обратился к Раджу. «Классный фонарик, и подзарядить можно всегда. Он же прямо в обычную розетку втыкается, да?» «Да, удобно, но смотри, его чистое время работы около 10 часов. Но он уже староват, а мало ли, что нам в голову придет». «Ты прав, друг, давай-ка мы его отложим. А то вдруг вход в пещеру сейчас открыт, интересно будет посмотреть, побродить. Я нашел у тебя кусок мела, значит, не потеряемся». Фархад аккуратно уложил фонарь обратно в рюкзак. «Почему ты все время говоришь о пещере Льва, как о неком глубоком пространстве? Она же просто представляет собой грот, в который можно попасть, проплыв под водой. Разве не так? Этот грот всего лишь холл. Сама пещера имеет вход чуть выше уровня глаз, когда стоишь в ходу левым боком. Я его обнаружил, когда еще ребенком здесь лазил. Я даже специально лестницу построил. Но когда я прошел вход в пещеру, я понял, почему дальше никто не ходил. Там опять надо спускаться, и опять вода. Потом, когда я вышел наружу и отогревался на солнышке, ко мне подошел старик лет 60 и спросил, что я здесь делаю один. Я ответил, что ищу вход в пещеру. А он спросил, откуда я знаю о пещере? Я сказал, что нашел начало, но не знаю, как двигаться дальше. Тогда он рассказал, что та вода, которую я нашел, это и есть главный вход. Когда уровень высок, то пройти дальше очень трудно, почти невозможно. Потому что вода талая, и это очень опасно, серьезный риск утонуть. Старик сказал, что есть еще один вход в пещеру, который также находится на этом склоне, где-то выше. Но снаружи его найти невозможно среди камней и деревьев. А изнутри это сделать просто, двигаясь по потоку воздуха. «И ты уверен, что хочешь попасть в пещеру?» «Конечно, ведь это здорово. Будет что вспомнить потом, о чем рассказать. Пусть даже мы не пойдем в глубину. Если получится отыскать второй лаз, я буду счастлив. Ведь это Монтански, когда ты знаешь то, о чем другие даже не догадываются. Тебе сколько лет было, когда ты со стариком разговаривал? Пещера уже наверняка обрушилась. Если 60-летний старик мне о ней рассказывает, это означает, что он был в ней не раньше лет 20-30 тому назад. Если бы были обвалы за этот период, он бы сказал мне. А раз не было таковых, значит, есть шанс, что и в наше время пещера цела целехонько. Да и потом, Барабир, посмотрим, все будет ясно. С этими словами Фархад взял палку средней длины, нашел кусок старой тряпки, обмотал ею конец палки, смочил факел маслом и начал спускаться к воде. Радж привстал, чтобы было лучше рассмотреть действия друга. А Фархад, дойдя до открывшейся арки, поджег факел спичками и исчез в ней. Вода и проем еще некоторое время светились, потом свет полностью прекратился. Радж, на всякий случай, засек время. Мало ли что, это горы, а в горах может случиться все что угодно. «Ну что ж, думаю, сегодняшнюю ночь проведем здесь, вкушая восхитительные лепешки твоей жены и фантастический шашлык. А завтра, подготовившись посерьезней, можно будет и в пещерку сходить». Радж услышал голос друга, поднимающегося в темноте к месту стоянки. «Сколько меня не было?» «Около 15 минут». «Неужели нашел?» Гордость за своего друга засияла в глазах Раджа. «Да, нашел. Вода действительно очень низкая, но искупаться все равно пришлось. Холодно, жутко. Вход очень сложный. Зато когда прошел дальше, факел начал колебаться под потоком воздуха. Значит, и здесь старик был прав. Есть другой вход. Так что сегодня отдыхаем, а завтра у нас интересное и опасное». Фархад сделал на лице маску ужаса, подтрунивая над Раджем. «Путешествие». «Ну ладно, ладно тебе храбриться. Давай шампуры раскладывай. Очень есть хочется. Видимо, свежий воздух делает свое дело». Фархад разложил приготовленные шампуры на импровизированном мангале. Огонь костра уже стих, оба друга прикуривали сигареты. Началась неспешная беседа в горной тишине под мягким светом тлеющих угольев и огромным звездным небом Узбекистана. Первые лучи солнца пронзали окраину соснового бора на склонах горы перевала Аманкутан. Радж проснулся от утренней прохлады. Как оказалось, он ночью неспокойно спал, и чипан свалялся на спине огромным комком, заставив своего владельца изрядно промерзнуть. Солнце уже восходило над деревьями, считанные минуты оставались до желанного тепла. Радж сел, скрестив ноги, и плотно закутался в чипан, ожидая спасительных лучей. Потом в его голову пришла мысль, предполагавшая использование время ожидания с толком. Дрова лежали заготовленными, вода была в нескольких метрах, котелок наготове. Оставалось все это соединить. Радж встал, встряхнулся, завернул полу чипана, превратив его из халата в куртку, и закатав края рукавов, чтобы не намочить и не испачкать их, и осуществил соединение всех исходных возможностей. Через 5 минут он сидел возле прозрачного под утренними лучами огня. В котелке закипала вода для утреннего чая. Набирая воды в котелок, Радж умылся у горной реки. И ему было настолько тепло, что свой чипан Радж скрутил и облокачивался на него, как на подушку. Когда проснулся Фархад, чай был готов. Друзья, не тратя время даром, собрали все необходимое, остальное погрузили в рюкзак и уложили в коляску. Фархад растянулся на чипане, наслаждаясь утренним солнцем, а Радж завел мотоцикл и поехал оставить его на стоянке. Недалеко располагалось придорожное кафе, местный центр для всевозможных покупок и общения. Через 20 минут друзья стояли перед аркой пещеры Льва в одних трусах семейного типа, держа в руках обувь и скатанные валиком вещи с едой, запасенные на всякий случай. «Ты уверен?» – контрольно спросил Радж, и, не дожидаясь ответа, начал спуск к пещере, вслед другу, осторожно выбирая дорогу, чтобы не поскользнуться и не наступить на острый камень. Камни внутри были холодными и скользкими. Было понятно, что одеться и обуться можно будет только после прохождения второго водного входа. Поэтому главной целью стало суметь не плюхнуться в ледяную воду и не промочить сухую одежду. И хоть и было холодно, шли не торопясь, внимательно ощупывая камни. Ни факелом, ни фонарем решили не пользоваться до прохождения намеченного рубежа. И вот уже Фархад преодолел первый порог, потом помог Раджу. Они старались не отпускать друг друга одной рукой, поддерживая равновесие, другой ощипывали камни и стены и пещеры, а валики с вещами и едой висели за спиной на поясных ремнях на шее. Пещера имела довольно узкий проход, поэтому подобная система имела успех. Они подошли ко второму порогу. Здесь необходимо было разделиться. Первым прошел Фархад, озвучивая все свои действия для Раджа. Как только он оказался на другой стороне, Радж аккуратно передал все вещи через расщелину, имевшую легкий подъем над водой. После Фархад зажег факел, и Раджу не составило никакой сложности перебраться к нему. Они оделись и уже двигались по потоку воздуха, делая отметки только на тех перекрестках, где к штреку, по которому шли, присоединялся другой штрек или другие коридоры. В случае, если попадались перекрестки, которые разветвлялись, они выбирали то направление, куда тянулся огонь факела, но отметок не ставили, потому что на обратной дороге выбор правильного штрека был естественен. Примерно через час пути они увидели слабый свет в глубине прохода. Еще через минут 20, разобрав завал, вышли на склон горы, и когда глаза привыкли к яркому свету, осмотревшись, поняли, что находится выше уровня входной арки пещеры Льва, метров на 50, и восточнее, примерно на половину километра. Обложив большими камнями выход таким образом, чтобы он надежно выстоял, случись новый обвал, они вышли на склон горы и, внимательно осмотревшись на местности, построили небольшой каменный столб в качестве опознавательного знака. Сделали они это таким образом, чтобы случайный человек не смог понять, что это знак входа в пещеру. Потом поднялись на созданную ими площадку и сели отдохнуть, а заодно и определить дальнейшие действия. «Ну как, есть желание идти к Семи озерам и заночевать возле водопада? Или все же продолжим исследование этой пещеры?» Фархад чувствовал, что Раджа пещера очень заинтересовала. Ему явно хотелось продолжить осмотр. «А Семь озер, они вот они, никуда не денутся», – так примерно думал Фархад. «Думаю, что побродить в недрах горы будет более чем занимательно», – нарочито сухо ответил Радж. «Значит, решено. Продолжим. Было бы неплохо свечками запастись, конечно. Но да как свет будет на исходе, начнем возвращаться, да?» – Фархад посмотрел на друга. «Ты знаешь, я когда мотоцикл оставлял, тоже подумал об этом. Так что 8 стандартных свечей у нас есть. Насколько мне известно, из опыта горных походов, одна свечка горит часов 6-8, так что, думаю, на сутки мы светом обеспечены. А фонарь предлагаю оставить на экстренный случай». Радж, не поднимая головы, перевязал валик с одеждой и едой, готовясь к новой заброске. «Да, как всегда, ты прав. Суток вполне достаточно. Значит, 10 минут отдыха и вперед». Фархад был очень доволен таким поворотом дел. «Конечно, брат, на поиски приключений, как были добрые времена». Радж улыбнулся, они дружески обнялись и сели насладиться светлым днем, а заодно и оставить эйфорию здесь, на склоне. В пещере она была бы очень опасна. Перед взором друзей открывались все новые и новые виды. Кто бы мог подумать, они забрели в зал, в котором высота свода была никак не меньше 30 метров. По крайней мере, свет фонаря, который они решились применить, чтобы познать высоту грота, не достиг предела. Им попадались своды широкие и низкие, иногда приходилось передвигаться на коленях. Были штреки, где вообще можно было только ползти с десяток другой метров. Но все это было очень увлекательно. Продвигаясь вперед, Радж и Фархад не забывали делать отметки на перекрестках. Судя по свечам, времени было предостаточно, но на всякий случай, по возможности, все же старались обходиться одной свечой, а не двумя. В горах о предосторожности забывать нельзя, а сейчас они находились не просто в горах, а в горной пещере, сохранившейся с незапамятных времен. В такой ситуации халатность может стоить жизни. Время от времени, когда им по пути попадался красивый грот или зал, друзья садились отдохнуть, осмотрев его, тушили свечку, общались на разные темы в полной темноте. Воздух здесь был чист и свеж. Покой и тишина делали беседу таинственной и придавали некий неповторимый шарм. Капли в тишине создавали ощущение бесконечного пространства, и беседа лилась сама собой, ведь торопиться было некуда, и друзья не торопились, наслаждаясь духом подземного мира. «Слушай, Радж, а почему тебя зовут Даосом? Я не раз слышал. Что это, прозвище или что-то другое?» Фархад бросил валик на камень и сел на него, скрестив ноги. «Ну как тебе сказать? В общем, это духовный сан». Радж достал сигареты и протянул другу. Ты же знаешь, духовный сан может даровать только духовное лицо. Вот и со мной случилось нечто подобное. Он достал флягу с водой и сделал пару мелких глотков, потом передал ее Фархаду. Они закурили и потушили свечу. «Так расскажи, это же очень интересно!» Они говорили тихо, но в пространстве пещеры голос отражался, создавая звонкий резонанс. «Ты знаешь, что мое хобби – исследование всего, что связано с волшебством?» Радж сделал паузу, затянувшись сигаретой. «А чем отличается волшебство от, скажем, магии? Как ты их разделяешь?» «В магии существует обряд, ритуал, амулеты, артефакты и много еще чего, отвлекающего на себя силу. В то же время я воспринимаю магию как некий раздел физики, физики паранормальной, но физики, то есть определенные действия и четкий результат». «А что, в волшебстве нет действия?» В голосе Фархада прозвучало явное удивление. «По-моему, в этом мире действия есть везде». «В волшебстве есть действие. Конечно, есть. Но это действие выглядит иначе. Принцип другой, понимаешь? И результат другой, соответственно. То есть я хочу сказать, результат магии материален, но за него необходимо платить. А валюта одна – время жизни. То есть всегда жизнь – единственное богатство. Волшебство не имеет оплаты, так как результат волшебства – нетронутая материальная реальность, но изменение того, что в нее не входит. То есть волшебство пришло, ушло, материальный мир остался прежним. А суть, цели, помыслы, сознание, дух, знания – иные. Так вот, я начал изучать волшебство еще лет с 15 и продолжаю до сегодняшнего дня. Года 3 назад я создал клуб для тех, кто так же, как и я, хотел бы изучать волшебство и никак не мог придумать ему название. А еще года 2 до этого я случайно познакомился с Натальей, художницей в прошлом, а ныне преданной, принявшей веру в Кришну. Она даже из своей квартиры ашрам сделала. Вот как-то случилось так, что я в то время занимался резьбой по дереву, а она хотела для высоких гостей сделать резной трон. Приготовила эскизы и через знакомых обратилась ко мне. Я согласился. Так и познакомились. Я сделал трон, все ей понравилось. Ну и как-то само собой начали общаться. Она высказывала идеи с точки зрения веры, я с точки зрения материалистического восприятия. То есть я хоть и изучаю волшебство, но ни разу не ушел от материализма, не было необходимости. Все сложные вещи у меня получалось объяснять с точки зрения материи, математики, логики, психологии, знаний. Вот так вот и общались, не споря, но дополняя друг друга в поиске и понимании высших сил жизни. Вот прихожу я однажды рано утром ко времени, когда их молитва закончилась, и прошу помочь названием клуба. Она мне прям с порога. А чего тут думать? Ключник-то и есть. Я вошел, преданные уже разбежались на служение, кроме тех, кто служение исполнял в ашраме. Садимся, я спрашиваю, что такое ключник? Я действительно раньше и слова-то такого не слыхал. Она начинает рассказывать сон, дескать. Она попадает в подземелье, а подземелье-то имеет коридоры и много-много дверей разных. И вот идет она по коридору и думает, что каждая дверь на самом деле выводит к определенной цели и начинает искать свою. Долго она ходила и вот, наконец, нашла дверь. Дверь имела только раму, окованную на стыках, и железные прутья в качестве заслона, а за ней длинный коридор. Пыталась Наталья ее открыть разными способами, но усилия оказались тщетными. А тут слышит, идет кто-то и слышит, потому что с каждым шагом идущий бряцает связкой ключей. «Это ключник», – подумала Наталья и решила. «Зачем я буду мучиться? Спрошу у него ключ и пройду к своей цели». И тут видит, из-за ворот выходит женщина, большая, а на поясе множество разных связок ключей подвешено. Наталья подошла к ней, спросила ключ от своей двери. Та ей в ответ. «Я и сама туда иду. Пройди за мной, если успеешь». С этими словами ключница дверь отперла, и прутья раздвинулись. И она во весь рост, не сгибаясь, вошла в дверь. Наталья за ней. А только вход быстро начал сужаться, и уже ноги она ползком успела убрать. Ключница исчезла в глубине тоннеля. Но Наталья об этом не беспокоилась. Дорога ведь открыта. Прошла она по длинному коридору, потом еще поворот, и видит свет, яркий, мощный. Она туда. Когда глаза привыкли, смотрит. Оказывается, она стоит в середине высоты огромной пирамиды, а свет льется отовсюду. Тут понимает она, что пирамида – это и есть цель и смысл ее жизни. Духовная цель, так сказать. Она посмотрела вниз, а до основания далеко. Народ мучается, лезет, карабкается. Много народу. Посмотрела вверх, людей мало совсем. Попробовала сделать шаг к вершине и почувствовала, что с каждым шагом идти легче, и радостью наполняется сердце, и душа все больше и больше. На том и проснулась. «А при чем тут ты?» – удивился Фархад. «Вот и я ей. При чем тут я?» – говорю. А она мне: «Так ключник ты и есть. Я ей так то женщина была. Почему ты ее со мной связываешь?» А Наташа: «Ты проповедник в материальном мире. Ты все через материю и время понимаешь. А у нас, по вере, материя – женщина. А ты через свое понимание и другим объясняешь смысл и замысел, и путь, упрощая сложные вещи до уровня понимания. Тем самым даешь ключи каждому, кто обратился. Не спроси я тебя в лабиринте, ты бы мимо прошел и не заметил бы меня. Не попроси я тебя трон вырезать и не общалась бы с тобой. А через наши разговоры я многое в нашей вере поняла, чего раньше до меня и не доходило. Вот и получается, что ты ключник. И здесь, в этом мире, для того, чтобы задачу очередную решить, спасти заблудившихся, запутавшихся. А сон этот, видишь, как раз к твоему вопросу лег. Вот так я и стал ключником, получившим имя от духовного лица, то есть того, кто смог распознать суть мою. А дальше дела так начали разворачиваться, как будто не я ей дверь открыл, а она мне». Радж замолчал и закурил. «Да, сложно все как, интересно». Фархад тоже закурил. «Так, а почему даос-то, я не понял?» «Но это совсем просто. Из всех философий и религий, а я их достаточно плотно изучал в свое время, я выбрал материалистическую философию Лао-цзы. Только это не имя его, прозвище. Означает оно «мудрый старец». Имя утеряно в истории. Так вот, он изложил свои мысли так кратко, просто и гениально, что идеи эти и сейчас актуальны, а решения им предлагаемые до сих пор оригинальны и потрясают изяществом и эффективностью. А ведь его трактату о силе и пути уже более 5000 лет. Да и написал он его не специально, а уходя из Китая в горы умирать. Когда Лао-цзы проходил пост у Великой Китайской Стены, охранник узнал его и предложил погостить несколько дней в его доме. Но когда Лао-цзы согласился, то попросил его записать учение на пергаменте, чтобы можно было читать его, не утеряв ни единого слова. Так за 3 дня родился 81 стих, основа философии Дао Вечности, дошедшая до нас сквозь века. Я когда прочел трактат впервые, потрясен был, насколько все просто и ясно. А потом, Артем, ты знаешь его, он в районе Ксагдиана живет. Так вот, он рассказал мне о философии Дао Вечности более подробную информацию. Только не надо ее путать с даосизмом, религией. Вот так, изучая, выискивая забытые кусочки великого материалистического учения, экспериментируя, я и вошел всей своей жизнью в философию Дао Вечности и стал даосом, ключником. А сейчас, видишь, вместе с тобой уже изучаю подземелья, пещеры. Скоро придется свою пещеру создавать, как видно. Радж улыбнулся в темноте. Фархад не увидел его улыбки, но иронию понял через интонацию, полную сарказма. «А смысл, выжимки твоей философии, можно как-то коротко и внятно услышать?» Голос Фархада выдавал явную задумчивость. Видимо, услышанное показалось ему достаточно интересным и тронуло его душу. «Легко. Вся тьма вещей в мире вышла из пустоты. В пустоту и уйдет. Это выражение тебе понятно?» Не дожидаясь ответа друга, Радж продолжил. «С точки зрения Дао Вечности, весь мир, отдельные формы, сознание, память – это всего лишь некие составные объекты, созданные из частей единого мнимого, выдуманного конструктора, которому было начало, значит, будет и конец. Поэтому весь мир мним, иллюзорен, ибо нестабилен и нецелостен. Об этом и говорится дальше. Значит, весь мир и каждая вещь в отдельности равны нулю, то есть они мнимы. Если весь мир равен нулю, и каждая вещь в отдельности равна нулю, то человек равен нулю, и Вселенная равна нулю. Если человек равен нулю, и Вселенная равна нулю, то не вдумайся, Фархад, сейчас такой крутой поворот будет. Закачаешься. То они равны. Ну, как тебе? Это еще не все. И человек может стяжать в себе всю ее мощь, если найдет правильный способ. Путь Дао. Вот я и есть даос, бродячий монах, исследующий волшебство в одиночку». Да, клёво, старик, я потрясён. Ну что ж, продолжим исследование родного для тебя подземелья. Фархад зажёг свечку, и, собрав скарб, они продолжили свой путь в неизвестность. Ощущение времени практически полностью было утрачено. Часы они необдуманно оставили в мотоцикле, и теперь могли ориентироваться только относительно, посредством свечей и по фляге с водой. Но на стоянках друзья задували свечи, и сколько времени отдыхали, учесть было невозможно. Но по обоюдному ощущению представлялось, что они путешествуют примерно часа 4, от силы 5. С учетом того обстоятельства, что ночевать придется в пещере, времени было предостаточно. Сейчас друзья не представляли, идут ли они ниже уровня начала путешествия или поднимаются выше к перевалу. «Тише!» – Фархад задул свечу и замер. Радж тоже замер и насторожился. Так прошла пару минут. «Кажется, рядом вода, слышишь?» «Да, точно. Похоже, слева от нас. Зажигай свечку, наполнить флягу будет совсем не лишним. Можно будет сделать привал, немного поесть, умыться». Фархад зажег огонь, и вскоре они нашли небольшую каменную нишу, в которую капелью и скатом по камням стекала влага. Объем впадины был 5 литров. Вода была чистая, как слеза, и по вкусу напоминала ключевую. Рядом удобно лежали 3 камня, причем средний был более угловатым и почти вдвое выше боковых. Таким образом, стол и стулья, они же лежанки, казалось, любезно были кем-то предоставлены специально для уставших путников. Чпаны мгновенно развернулись и укрыли камни сиденья, и на импровизированном столе возник дастархан. Правда, выложили только 1 лепешку, и на нее положили 6 кусочков вчерашнего шашлыка, но выглядел натюрморт очень аппетитно. Друзья наполнили флягу, напились из нее, наполнили еще, слегка умылись и сели за стол. Обед оказался достаточно плотным. По общему согласию, было решено вздремнуть, чтобы восполнить силы. Честно говоря, хоть потолок в месте, где располагались стол и лежанка, был низковат, сидеть и лежать было удобно, а постоять можно было и у ключа. Вообще, это место очень понравилось друзьям. Было решено его назвать «спасительным ключом». Через минуту-другую в темноте пещеры были слышны только храп Фархада и дыхание с легким посапыванием, исходившее от Раджа. Фархад проснулся от яркого света. Он увидел, что Радж висит в воздухе прямо над чашей с водой, и через него проходит яркий световой луч оранжевого цвета. От луча распространялось сияние по всему гроту. Луч исчезал в вышине, но края потолка было не видно. С самой вершины сыпали и таяли где-то на середине высоты разноцветные искорки. Фархад осторожно обошел парящего друга и присел на корточки у стены, а тело Раджа поднялось на 2 метра выше, развернулось в воздухе на 180 градусов, потом опустилось примерно на 1 метр от пола, после чего луч исчез, но свечение исходило от самого тела Раджа. Тело плавно полетело вдоль штрека, куда они собирались идти после отдыха. Фархад пошел следом. Штрек закончился в полной темноте на узком уступе, ведущем в бездну. Тело Раджа пролетело дальше 20 метров, потом оно развернулось в вертикальное положение, лицом как раз на Фархада. Руки Раджа, все это время плотно прилегавшие к телу, развелись в стороны, а ладони развернулись вниз, и от них излились лучи того же оранжевого цвета. Потом руки медленно свелись спереди, а ладони сложились в лодочку. К этому времени оба луча сначала пересеклись, потом образовали дугу, выгнутую вверх, а после возникло сияние. Сияние рассыпалось множеством искр, наподобие бенгальских огней, и было видно, что что-то образовалось и лежало в ладонях Раджа, блестящее, с четкими гранями, и переливалось различными цветами. Тело Раджа также плавно поплыло в обратном направлении, к чаше, прямо мимо ошарашенного Фархада. Перед чашей Радж ступил ногами на камни, склонил колено и положил прямо в воду сияющий предмет. Пока он это делал, в эфире возникла чудная прозрачная музыка, но как только предмет коснулся воды, произошла вспышка и Фархад открыл глаза, свалившись с камня, на котором лежал. В гроте было темно и тихо. Фархад встал на ноги, щелкнул зажигалкой и от неожиданности заорал, выпустив зажигалку из рук, криком такой силы, как будто его резали. Прямо перед ним стоял Радж. Он спал стоя. Истошный крик Фархада нисколько не потревожил его. Отдышавшись, Фархад присел, нащупал среди камней зажигалку, щелкнул ею еще раз, зажег свечу на столе. Потом, удерживая одной рукой Раджу за плечо, другой слегка отхлестал друга по щекам. Раздалось невнятное мычание. Радж размяк и стал опускаться, словно подкошенный. Фархад еле успел подхватить его, чтобы тот не ударился о камни. Через минуту Радж окончательно проснулся. Открыв глаза, он увидел перед собой задумчивого Фархада, разглядывавшего его в упор. «Что случилось? Чем ты так озабочен и напуган? Почему при свечах?» Остатки сновидения не полностью выветрились из сознания Раджа. Еще мгновение, и он вспомнил. «А-а-а, мы в пещере! Все, я окончательно проснулся». «Что ты видел во сне?» – твердым голосом родителя спросил Фархад. «Подожди. Я видел, что мне удалось создать философский камень. Это был прекрасный сон». Лицо Раджа расплылось в умилении. «Что такое философский камень?» Фархад жестом остановил попытку Раджа выяснить, в чем дело. «Сначала ты объясни про камень, а потом я тебе в деталях расскажу о том, что здесь происходило. Договорились?» Не дожидаясь ответа, Фархад добавил. «Начинай». Философским камнем принято называть порошок, который якобы был изобретен Николасом Флемелем, алхимиком во времена Средневековья. Этот порошок мог превращать любой металл в золото, а его хранителю даровал бессмертие. Это то, что я знаю по легенде. Сам же я думаю, что философским камнем является логическая формула, материализующая мысль. То есть философия – нечто аморфное и непонятное, размытое, вдруг становится осязаемой, материалистичной. Поэтому я думаю, что философский камень невозможно найти. И уж точно он выглядит как камень или порошок. Он у нас здесь, Радж указал на голову. Может быть, ты посчитаешь меня полным идиотом, но тебе-то только что удалось. Фархад был серьезен как никогда. Почему я должен считать тебя идиотом? И что мне только что удалось? Я ведь спал. Глаза Раджа округлились. И ты спал, и я спал. Фархад в подробностях рассказал и о своем сновидении, о предмете в ладонях Раджа, о том, что случилось, когда Радж положил камень в чашу, и о том, как Фархад, проснувшись, чуть не умер от ужаса. «Слушай, это классно, это отличная тема для книги. О таком еще никто не писал. Я точно запишу эту историю. Но подожди, давай посмотрим. Может быть, камень до сих пор в воде, в чаше?» Они взяли свечу, подошли к воде. Но чаша была пуста. «Для начала давай попробуем выбраться из пещеры. Книга будет позже». По интонации Фархада было понятно, что путешествие закончено и настала пора возвращаться.